Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 932-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся с вами к книге пророка Даниила, 7 глава, и мы читаем сразу 24 стих. «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Давайте здесь остановимся. Итак, перед нами завершение пророчества о 4 зверях, которых видел пророк Даниил. И мы с вами отмечали также, что это пророчество параллельно истукану, который был явлен Навуходоносору. Первый из этих 4 зверей – лев. Он параллелен голове из золота или золотой голове вавилонского истукана. Собственно говоря, это и есть сам Вавилон. Это и империя вавилонская, и царь Вавилона Навуходоносор. Дальше мы спускаемся вниз по истукану, и следующий зверь – это медведь. Он параллелен серебряным рукам, представляющим Мидо-Персидскую империю. Я обращу внимание на то, что руки две, и части, крупнейших частей у этой империи две. Это медийцы и персы. Дальше барс с 4 крыльями, и он же медное туловище истукана, который был явлен Навуходоносору. И вот этот барс указывает на империю Александра Македонского, на греко-македонскую империю. И мы с вами говорили о том, что после смерти Александра эта империя разделилась на 4 части. И, собственно, Иудея сначала была в одной из этих частей. Она была под владычеством династии Птолемеев. Ну и затем она перешла под владычество династии Селевкидов. И, наконец, мы с вами подходим к зверю, не похожему не только на всех остальных, но и на всех зверей этого мира, на всех зверей, которых мы с вами знаем. И он представляет уникальную Римскую империю, сильную, мощную, воинственную, господствующую, жестокую. 3 зверя пришли и, сыграв свою историческую роль, ушли. Да, они остались в некоторых традициях, они остались в некоторых обычаях, но, по сути, их миссия исполнена. Однако дальше пришла завоевывающая, покоряющая, жестокая, доминирующая Римская империя. Но к 5 веку нашей эры Рим, по сути, не исчез. Он развалился, он распался, однако не только его осколки, но и его дух продолжает жить в современных, прежде всего, европейских государствах. И в этом уникальность Рима. Стремление Европы к единству, которое мы видим сегодня особенно явственно, как раз и указывает на связь современной Европы с Древним Римом, по крайней мере, с древнеримскими представлениями. Рим продолжает жить в европейских языках, в политике, в психологии, в общеевропейской культуре. Рим продолжает жить в юриспруденции. Кстати, юриспруденция Рима шагнула за рамки Европы, за границы Европы. Рим продолжает жить в системе управления. Посмотрите, пожалуйста, на то, как устроены государства. Посмотрите на то, как решаются вопросы, прежде всего, в европейских государствах. И вы увидите продолжение и развитие не вавилонской системы, не системы персидской, не системы Александра Македонского. Вы увидите продолжение именно римской системы. Но нам с вами интересна вот какая деталь. У этого зверя 10 рогов. И рога эти представляют собой царей и царства. И дальше нам сказано, что будет еще один рог, 11-й. И он будет отличаться от всех предыдущих. Он подавит 3 из 10 царей, а затем обретет всемирную власть. Об этом подробно мы читали также в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, особенно 7 стих. Давайте этот стих прочитаем. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». После прошлого выпуска мне лично задали такой вопрос. Как же, неужели действительно Антихрист, Сатана, хотя бы на какое-то время победит святых? Да, действительно, это будет на какое-то время. Я обращу ваше внимание на то, что эта победа не будет полной. Вот как Цезари правили над миром того времени, так и этот рок будет править миром. Но, однако, обратите, пожалуйста, внимание на то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Это все же не о церкви, это о людях, которые обратятся к Богу во времена Великой Скорби. Правление этого рога будет во многом похоже на правление Римской империи. Эдуард Гиббон, английский историк XVIII века, так пишет о падении Римской империи. «Империя римлян заполнила весь этот мир. А когда империя попала в руки одного единственного человека, мир стал безопасной и скучной тюрьмой для его врагов, и убежать было невозможно». И дальше Гиббон, который, кстати, не был христианином, пишет: «Четыре древние империи явно отличались друг от друга, и в пророчестве Даниила мощные армии римлян описаны столь же точно и подробно, как описывали их древние историки». И вот мы с вами живем как раз в этой Римской империи, которая своим существованием пересекает времена, пересекает эпохи. И придет момент, когда наряду с этими 10 рогами вырастет еще один, маленький. Однако он подчинит себе все остальные государства и будет править миром. Ну а 3 из этих 10 государств он просто сокрушит. Все это произойдет во время Великой Скорби, которая, как я считаю, будет продолжаться 7 лет. Опять-таки, я сразу предупрежу, что по этому поводу даже среди христиан есть различные точки зрения, но я исхожу все-таки из учения о 7-летней Великой Скорби. Прочитаю еще раз 25 стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Итак, этот маленький рог оказывается богохульником. И, кстати, об этом мы тоже читаем в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, ну, несколько раньше, 5 и 6 стихи. Давайте сразу обратимся и к ним тоже. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущее на небе». Та же самая история, тот же самый рог. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он действует 42 месяца, то есть 3,5 года. Об этом мы читаем в Откровении Иоанна Богослова. К временам, о которых говорится у Даниила, мы еще вернемся. Пока скажу о том, что важнейшая характеристика Антихриста как раз и состоит в его противостоянии Богу и противостоянии Божьим святым. И надо отметить, что само слово «Антихрист» переводится не как «против Христа». Если переводить его с латинского языка, то получится именно так. Однако корень слова «Антихрист» все-таки не латинский, а греческий. Антихрист поэтому означает «вместо Христа», то есть тот, кто воссядет на престоле вместо Христа, тот, кто воссядет там, где должен быть только Христос. Он ставит себя на место Христа. И я думаю, что два зверя, Откровение 13 глава, как раз и представляют собой два важнейших аспекта Антихриста. Один из них богохульствует, другой – действует как лжепророк, как волк в овечьей шкуре. Перед нами две власти – власть государственная, политическая, и власть религиозная. И тут написано также, что этот рог будет угнетать святых Всевышнего. Параллель с победой над святыми Всевышнего, 13 глава Откровения Иоанна Богослова, 7 стих. Ну и, кстати, несколько раньше, в Откровении 12 глава с 13 по 17 стихи, еще раз, Откровение 12 с 13 по 17 стихи, тоже ссылки на это же. Тут несколько стихов, поэтому читать сейчас не будем, а прочитайте сами на досуге. И вот дальше мы узнаем, что этот маленький рог будет менять законы и менять привычки людей. Однако власть его ограничена по времени. Эта власть продлится недолго. Мы с вами читали о 42 месяцах. Об этом в Откровении Иоанна Богослова. Что же у Даниила? Читаем завершение 25 стиха. «И они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени». Время в данном контексте – это один год. Времена – двойственное число, то есть еще два года. И полувремя, соответственно, полгода, то есть у нас получается год плюс два года плюс полгода, 3,5 года. Это четкая граница по времени, которая дано Антихристу. Год, два года и полгода. Получается, что все это будет последние 3,5 года великой скорби. Так что, как и предсказано, откроется человек греха. И если все это сопоставить с Откровением 13 глава, получается как раз, что будут два лидера. Лидер религиозный и лидер политический. И тот, и другой, на поверку, лжецы. Это две грани Антихриста. Он будет мировым диктатором, и он будет руководителем мировой лжерелигии. Возвращаемся к книге пророка Даниила и читаем 7 главу, 26 стих. «Затем воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Это напоминает нам небесную сцену, описанную в 4 и 5 главах Откровения Иоанна Богослова. Там изображены престолы, и престолы эти располагаются вокруг одного центрального престола. И там совершается суд. Вот и совершится суд над Антихристом. Его власть окончится, он будет осужден, и этот суд завершится возвращением Христа на землю. Это будет время, известное как время язычников. Кстати, вот это время язычников, или это эпоха язычников, на самом деле началась со времен Навуходоносора. И она завершится, когда Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Мы с вами сегодня живем как раз во времена язычников, мы с вами живем в эту особую эпоху. И нужно сказать, что церковь является Божьим инструментом именно для эпохи язычников. Было ли спасение до церкви? Да, было, хотя и в другую эпоху. Будет ли возможность спасения после того, как церковь будет взята ко Христу? Да, будет, конечно. И это тоже будет другая эпоха. Но вот для эпохи язычников Божьи отношения с человечеством выстраиваются именно так, что спасаемые присоединяются к церкви. Когда кто-то начинает разглагольствовать по поводу того, что он сам спасается, он спасается без церкви, знаете, если бы вы жили до Пятидесятницы, или если вы жили бы после уже вознесения или восхищения церкви во времена Великой Скорби, ну тогда да, к вам бы это относилось. Но сегодня Господь прилагает спасаемых к своей церкви, к телу Христову, и не надо этим пренебрегать. Читаем дальше, 7 глава, 27 стих. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Это отсылка к вечному царству, которое сначала проявляется как царство тысячелетнее, и описано это в Откровении 20 глава, и затем плавно переходит в вечное царство, описанное в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава. Получается, что тысячелетнее царство – это такой как бы подготовительный или испытательный период, который потом переходит в вечность. Интересно, что грешный человек без Божьей помощи, без обращения к Богу, не может выдержать и этого испытания. Потому что в конце тысячелетнего царства будет мятеж. И люди как раз и присоединятся к этому мятежу сатаны и его бесов, к этому мятежу против Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят о том, что учение о тысячелетнем царстве или хилиазме – это новое учение, которого не было в церкви. Однако учение о тысячелетнем царстве на самом деле так или иначе присутствовало в церкви всегда. Ириней Леонский, один из известнейших ранних отцов церкви, так писал о событиях последнего времени. Когда же Антихрист опустошит все в этом мире, процарствует 3 года и 6 месяцев и воссядет в храме Иерусалимском, тогда придет Господь с неба на облаках в славе Отца, и Его, Антихриста, и повинующихся Ему пошлет в озеро Огненное, а праведным даст времена царства, то есть успокоение, освященный 7-й день, и восстановит Аврааму обещанное наследие – царство, в котором, по словам Господа, многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом. Вот такая цитата, причем, я бы сказал, очень и очень показательная цитата. Сегодня некоторые говорят, что у ранних отцов церкви до Никейского собора не было учения о тысячелетнем царстве. Но тогда что это такое у Иринея, если не хилиазм, если не тысячелетнее царство? Давайте еще одну цитату я здесь приведу. Это куда более поздняя цитата. Это пишет австрийский исследователь 19 века Филипп Шаф. Он исследовал древности времен Иисуса Христа. «Самое поразительное в творениях отцов, писавших до Никейского собора, это как раз учение о хилиазме, то есть тысячелетнем царстве Христа на земле, вместе с воскресшими святыми, прежде чем будет всеобщее воскресение для суда». «Конечно, это учение церкви не зафиксировано в символах веры», пишет Филипп Шаф. «Однако именно такого учения придерживались многие выдающиеся учителя церкви». Вот такой вывод исследователя XIX века. Так что, если вы верите в тысячелетнее царство, то вы в хорошей компании. Хотя, опять-таки, оговорюсь, не все христиане согласны с этим учением, не все христиане его разделяют. Но вот поживем, встретимся с Богом, увидим, узнаем. И тогда, возможно, кому-то из нас какие-то наши представления придется изменить. Ну а мы возвращаемся к 7 главе книги пророка Даниила и читаем 28 стих. «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Помните, я предположил в одной из недавних бесед, что Даниил не рассказывал своим современникам об этом видении, о его контексте. Возможно, рассказывал он своим друзьям только, ну и то не факт. Потому что здесь написано «слово это сохранил в сердце своем». То есть указание на то, что другим людям он этого не передавал. Почему? Да потому что и сам Даниил был глубоко взволнован, шокирован этим откровением. Даже ему было трудно все это вместить, все это принять. Так что мы с вами изучаем пророчество далеко не ради удовлетворения собственного любопытства или далеко не ради некоего самовозвышения образованного человека. Все принципиально иначе. Внимательное, глубокое, молитвенное изучение библейских пророчеств оказывает преобразующее действие на всю нашу жизнь. И если изучение пророчества не помогает вам меняться, то лучше возьмитесь изучать что-то другое. Если вы начинаете спорить и ссориться из-за пророчеств, тогда что-то радикально не так. Потому что подлинная Божья цель – изменять наши сердца. Я не случайно об этом говорю. В современном христианстве есть не только интерес к изучению пророчеств. В современном христианстве есть, к сожалению, и раздоры из-за изучения пророчеств. Обратите, пожалуйста, внимание, что я не говорю раздоры из-за самих пророчеств. Пророчества не виноваты. Виноваты люди. Виноваты мы с вами, когда мы изучаем эти пророчества, имея в себе дух разделения. Кстати, есть и такая обратная реакция. Иногда говорят: давайте мы не будем касаться пророчеств вообще, потому что пророчества уж слишком разделяют людей. Я знаю пастора, которому совет церкви запретил проповедовать по пророческим книгам. И их объяснение было именно таким. Они сказали: ну, пророчества разделяют. Вы же не хотите, чтобы церковь развалилась. Поэтому и не проповедуйте об этом. Это не пророчества разделяют. Это не в них проблема. Это в нас порою бывает проблема. Ну, а мы с вами будем продолжать изучение пророчеств. И, собственно, в оставшейся части наших бесед по страницам Библии именно пророчества будут играть основную роль. Но я хочу предупредить вас вот о чем. Во-первых, изучение должно быть молитвенным. Всякий раз, прежде чем открыть Священное Писание, молитесь. Просите Бога, чтобы это была не только вводная молитва, но чтобы Он менял и все состояние вашего сердца. Каждый раз, когда вы читаете пророчество, молитесь. Также молитесь о том, чтобы Бог дал вам прилежности в изучении. Потому что пророчество нельзя изучать так, поверхностно, просто чтобы было. И будьте готовы, с одной стороны, к тому, чтобы выработать некое свое мнение, но также и к тому, что вполне возможно, что когда мы встретимся с Богом, в наших представлениях что-то существенно изменится. Не будьте заносчивыми, когда речь идет об изучении пророчеств. На самом деле, не будьте заносчивыми вообще. Но вот в частности, именно в том, что касается пророчеств. Знаете, есть немало доктрин, по поводу которых мы должны сказать: да, вот это так и никак иначе. Например, спасение по благодати через веру. Или, например, богочеловечность Иисуса Христа, Его божественность и Его человечность. Или, например, высший авторитет Священного Писания. Это серьезные доктрины. Это доктрины, на которых стоит наша вера. Что же касается пророчеств, мы можем иметь мнение, мы можем придерживаться мнения этого, но дальше мы должны сказать: Господь покажет в свое время. Главное, чтобы наши сердца были готовы принять то, что будет открывать, будет показывать нам Бог. Ну а мы с вами возвращаемся к книге пророка Даниила, и мы переходим к 8 главе. Перед нами видение, в котором Даниилу открываются баран, в русском переводе это овен, но это то же самое, козел и еще один маленький рог. Кстати, здесь очень важно не перепутать маленький рог 7 главы и 8 главы. Тут разный контекст и разное значение. Перед нами очень и очень важная глава. И знаете что? В момент написания эта глава была пророческой. Но к нашему времени она уже исполнилась целиком. Кстати, именно по этой причине и на этом основании некоторые критики, которые не принимают сверхъестественную природу Библии, датируют книгу пророка Даниила намного позднее, чем это делаем мы. Говорят, что не мог же Даниил писать о будущем, потому что ведь сверхъестественного не бывает. Знаете, друзья, это, по-моему, один из самых слабых аргументов. Когда говорят: сверхъестественного не бывает, поэтому так не может быть. Даниил писал именно о будущем. Я вспоминаю шутку одного преподавателя семинарского. Он отвечал на гипотезу о том, что первые 6 глав Даниила написал один Даниил, а остальные – другой Даниил. И преподаватель говорил: ну да, я согласен. Главы с 7 по 12 действительно написал другой Даниил. но он жил ровно в то же время и был ровно той же личностью, что и Даниил I. А так, если хотите, ну да, давайте, другой. Итак, 8 глава. В первых 14 стихах «Видение овна и козла». С 8 по 14 стихи мы читаем при этом о происходящих событиях. Дальше, с 15 стиха и до 27 стиха начинается объяснение смысла этого видения. Это пророчество показывает конфликт, который существовал между второй и третьей, то есть Медоперсидской и Греко-Македонской мировыми империями. Этот конфликт существовал в борьбе между Востоком и Западом. Для греков персы были наступающим Востоком, и они были страшны. Для персов же греки были непонятным Западом. По сути, на географическом уровне это борьба между Азией и Европой. И здесь мы опять увидим маленький рог. И этот маленький рог – это Антиох Епифан. И вот это пророчество исполнилось. Еще одно вводное замечание к 8 главе. Начиная со 2 главы 4 стиха и до конца 7 главы, текст был написан по-арамейски. Это язык Вавилона. Но здесь, в 8 главе, автор снова переходит на иврит или еврейский язык. Ну, мы-то этого не заметим, потому что все равно читаем Библию в переводе. Однако обратите внимание, как до 8 главы используется язык ведущих мировых империй. Потому что пророчества, которые излагаются со 2 по 7 главы, касаются всего мира того времени, да и не только того времени. Ну что же, в следующий раз мы с вами увидим, как исполнилось пророчество 8 главы книги пророка Даниила. Империя Александра Македонского разделилась на 4 части. И все эти процессы серьезно затронули Израиль. Мы будем говорить также о падении Медоперсидской империи. И это также отразилось на Израиле. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.